Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжим изучение второй главы третьей книги царств. Прочитаем 36 стих. «И послав, царь призвал Семея и сказал ему, «Построй себе дом в Иерусалиме и живи здесь, и никуда не выходи отсюда». Семей – еще один изменник, выступавший против царя. Однако Давид дал слово, что не тронет его. И вот теперь Соломон ограничивает свободу его передвижения. Соломон хочет, чтобы Семей всегда оставался у него на глазах, потому что где бы ни появился Семей, он везде сеял семена раздора. Прочитаем 37 и 38 стихи. «И знай, что в тот день, в который ты выйдешь и перейдешь поток Кедрон, непременно умрешь. Кровь твоя будет на голове твоей». И сказал Семей царю, «Хорошо, как приказал господин мой царь, так сделает раб твой». И жил Семей в Иерусалиме долгое время. Соломон приказывает Семею построить себе дом в Иерусалиме и не покидать пределов города. Ему было запрещено возвращаться к своему колену, и он обещает выполнять условия Соломона. Прочитаем 39 и 40 стихи. «Но через 3 года случилось, что у Семея 2 рабов убежали к Анхусу, сыну Маахи, царю Гефскому, и сказали Семею, говоря, «Вот рабы твои в Гефе». И встал Семей, и оседлал осла своего, и отправился в Геф к Анхусу искать рабов своих. И возвратился Семей, и привел рабов своих из Гефа». Семей вышел за пределы Иерусалима, тем самым нарушив приказ Соломона. Соломону сообщают о том, что сделал Семей, и царь посылает за ним. Читаем далее стихи с 43 по 46. «Зачем же ты не соблюл приказание, которое я дал тебе пред Господом с клятвою?» И сказал царь Семею, «Ты знаешь, и знает сердце твое все зло, которое ты сделал отцу моему Давиду. Да обратит же Господь злобу твою на голову твою, а царь Соломон да будет благословен, и престол Давида да будет непоколебим пред Господом вовеки». И повелел царь Ванее, сыну Иодаеву, и он пошел и поразил Семея, и тот умер. Казнь Семея Соломон выполнил завещание своего отца. Соломон устранил всех претендентов на престол и теперь может спокойно править страной. А мы с вами обратимся к изучению 3 и 4 глав 3 книги царств, из которых мы узнаем о молитве Соломона, просившего у Бога мудрости, и о том, как Бог ответил ему. Бог обращается к Соломону во сне и говорит ему: «Проси, о чем ты хочешь». Соломон просит мудрости, которая необходима ему, чтобы править Израилем. Эта бескорыстная просьба так нравится Богу, что он обещает Соломону много больше того, что тот просил. А в дополнение к мудрости Бог дает Соломону богатство и долголетие. О том, что Бог действительно дал Соломону мудрое и чуткое сердце, свидетельствует решение, которое принял Соломон при разбирательстве спора 2 женщин о младенце. Давайте прочитаем 1 и 2 стихи. «Соломон породнился с фараоном, царем египетским, и взял за себя дочь фараона, и ввел ее в город Давидов, доколе не построил дома своего и дома Господня и стены вокруг Иерусалима. Народ еще приносил жертвы на высотах, ибо не был построен дом имени Господа до того времени». Одним из первых дел Соломона сразу после восхождения на престол была его женитьба на дочери фараона. Этот брак был своего рода союзом с Египтом. Вообще же браки Соломона с женами из языческих племен оказались страшными ошибками и стали в конце концов началом конца его царства. В отличие от своего отца Давида, Соломон не очень-то хорошо знал жизнь. Я полагаю, что и духовное стремление к Богу у Соломона было гораздо слабее, чем у Давида. Однако он сознавал свои недостатки. После женитьбы на дочери фараона Соломон пришел к Господу и попросил у него мудрости. Нам остается только пожалеть, что это не произошло перед свадьбой. После правления Давида наступает период духовной слабости. Люди начинают приносить жертвы на высотах, а ведь это языческий обряд. Израильский народ возвращается к идолопоклонству. Давайте теперь прочитаем о жертвоприношении Соломона, а также о молитве, в которой он просил у Бога мудрости. Вот 3 и 4 стихи. «И возлюбил Соломон Господа, ходя по уставам Давида отца своего. Но и он приносил жертвы и курение на высотах. И пошел царь в Гаваон, чтобы принести там жертву, ибо там был главный жертвенник. 1000 всесожжений вознес Соломон на том жертвеннике». Соломон стал приносить жертвы на языческих жертвенниках. Давид бы такого никогда не допустил. И хотя Соломон любит Господа, он все же не такой высокодуховный человек, как Давид. Да, Соломон живет по уставам Давида, но в нем есть тот маленький изъян, который превращает даже первосортный товар в бракованный. Прочитаем 5 стих. «В Гаваоне явился Господь Соломону во сне ночью и сказал Бог: „Проси, что дать тебе“». Чего же попросил Соломон? Выбор у него поистине велик. Соломон делает мудрый выбор, а отсюда следует, что он обладал житейской мудростью еще до того, как Бог даровал ему свою мудрость. Обещая выполнить любое желание, Господь понимал, что у Соломона немало недостатков и что он обычный, несовершенный человек. Но кто, скажите мне, из нас совершен? Кто из нас не имеет недостатков и может жить идеальной христианской жизнью? Среди нас таких людей нет. Суть дела в том, что никто не может быть идеальным и жить идеальной христианской жизнью. Но Бог ведь и не просил нас это делать. Он попросил нас, чтобы мы позволили Ему жить в нас и действовать через нас. И вот сейчас Он может что-то сделать и через Соломона. Этот царь вполне мог бы попросить власти или богатства, однако вместо этого Соломон, сознававший свои недостатки, просит совсем другого. Прочитаем 6 стих. «И сказал Соломон: „Ты сделал рабу твоему Давиду, отцу моему, великую милость, и за то, что он ходил пред тобою в истине и правде, и с искренним сердцем пред тобою, ты сохранил ему эту великую милость и даровал ему сына, который сидел бы на престоле его, как это и есть ныне“». Соломон понимает, что он сейчас занимает престол самого Давида, и он понимает, что совсем не подходит для этой роли. Читаем далее 7 и 8 стихи. «И ныне, Господи Боже, ты поставил раба твоего царем вместо Давида, отца моего. Но я отрок малый, не знаю ни моего выхода, ни входа, и раб твой среди народа твоего, который избрал ты, народа столь многочисленного, что по множеству его нельзя ни исчислить его, ни обозреть». Соломон считает, что по своему жизненному опыту он всего лишь отрок малый. Он видит, что не может править великим народом. Сегодня многие из тех, кто стремится служить Богу, не понимают своих собственных недостатков. Мы все не подходим для служения Богу, и мы все должны признать это, чтобы Бог смог помочь нам и показал, как нужно служить Ему. Прочитаем 9 стих. «Даруй же рабу твоему сердце разумное, чтобы судить народ твой и различать, что добро и что зло. Ибо кто может управлять этим многочисленным народом твоим?» Соломон попросил разумного сердца, чтобы он мог судить Божий народ. Хочу на минуту остановиться на этом. Мы говорим, что Соломон просил Бога о мудрости. Совершенно верно. Но о какой мудрости он молился? Он молился о земной мудрости, мудрости правителя. Он хотел знать, как судить и править людьми, как принимать великие решения. Соломон не молился о духовной мудрости или о духовном разуме. И это необходимо четко разделять. В книгах, которые написал Соломон, в книге Притчи и в книге Экклезиаста, мы найдем мудрость, которая помогает жить в этом мире. Книгу Притчи очень полезно читать молодым людям, которые начинают самостоятельную жизнь. Хотя в книге «Песнь песней» Соломон действительно проявляет некую духовную мудрость. Но в старости его жены-язычницы отвернули его сердце от Господа. Итак, Соломон молился не о духовной мудрости, он молился о мудрости житейской. И такую мудрость Бог дал ему сполна на всю жизнь». Теперь давайте прочитаем, как Бог отвечает на молитву Соломона. Вот 10 и 11 стихи. «И благоугодно было Господу, чтобы Соломон просил этого. И сказал ему Бог, за то, что ты просил этого, и не просил себе долгой жизни, не просил себе богатства, не просил себе душ врагов твоих, но просил себе разума, чтобы уметь судить». Соломон хотел принимать мудрые решения. Сегодня мы с отвращением наблюдаем, как политики борются за сохранение своей власти. В любом государстве есть люди, которые страстно желают быть избранными в правительство. Все они заверяют нас в том, какие они умные и талантливые, как быстро они решат все наши проблемы. Но все мы уже пришли к выводу, что политики нас попросту обманывают. На самом деле они не знают, что делать, у них нет никакой мудрости. А представьте, если бы появился политик, который обратился бы к народу и честно сказал: «У меня нет мудрости. Я знаю о своих недостатках, но я обращусь за мудростью к Богу, чтобы Он вел и направлял меня». Такое заявление точно потрясло бы мир. Именно так сделал Соломон, и Бог похвалил его. Это был великий поступок политического лидера. Прочитаем 12 стих. «Вот я сделаю по слову твоему. Вот я даю тебе сердце мудрое и разумное, так что подобного тебе не было прежде тебя, и после тебя не восстанет подобный тебе». Соломон был действительно великим правителем. В книге Притчи и Экклезиаста можно найти высочайшую человеческую мудрость. Я не хочу сказать, что эти книги не были вдохновлены Богом. Очевидно, что Бог через Соломона дал нам наилучшую человеческую мудрость, какая только может быть. И в то же время Бог показывает, что одной человеческой мудрости недостаточно, чтобы бороться с трудностями жизни. Прочитаем далее 13 и 14 стихи. «И то, чего ты не просил, я даю тебе, и богатство, и славу, так что не будет подобного тебе между царями во все дни твои. И если будешь ходить путем моим, сохраняя уставы мои, заповеди мои, как ходил отец твой Давид, я продолжу и дни твои». Как видим, пример для подражания – это Давид. Бог его ставит в пример. Казалось бы, его требования и нормы не очень высоки, но немногие цари отвечали даже этим требованиям. Прочитаем 15 стих. «И пробудился Соломон, и вот это было сновидение. И пошел он в Иерусалим, и стал пред ковчегом завета Господня, и принес все сожжения, и совершил жертвы мирные, и сделал большой пир для всех слуг своих». Жертвы всесожжения и мирные жертвы символизируют Господа Иисуса Христа. Жертва всесожжения говорит о том, кто такой Иисус Христос. Мирная жертва символизирует тот факт, что Христос заключил мир, пролив свою кровь на кресте. Будучи тем, кто Он есть, Христос может поставить нас в правильные отношения с Богом, а Его кровь, пролитая на кресте, смывает вину наших грехов. В заключительной части этой главы мы находим доказательство мудрости Соломона, которому удается правильно решить настоящую житейскую проблему. К нему пришли две женщины, которые поспорили, чей ребенок остался в живых, и хотели, чтобы он рассудил их. Как бы вы решили эту проблему? Как узнать, кто настоящая мать? Сегодня, наверное, судьи использовали бы какой-нибудь научный метод. Но Соломону методы современной науки были неизвестны. Он просто сказал женщинам: «Поскольку вы обе претендуете на ребенка, мы разрубим его пополам, и каждой достанется поровну». Та женщина, которая не была матерью, не любила ребенка и, скорее всего, даже ненавидела его настоящую мать, сказала в сердцах: «Пусть не будет ни мне, ни тебе, рубите». Настоящая же мать взмолилась: «Ни в коем случае, лучше уж отдайте ребенка не мне, а этой женщине». И Соломон тут же понял, что женщина, которая готова отдать ребенка, лишь бы он остался в живых, и есть настоящая мать. Прочитаем 28 стих. «И услышал весь Израиль о суде, как рассудил царь, и стали бояться царя, ибо видели, что мудрость Божия в нем, чтобы производить суд». Это только один пример тех мудрых решений, которые принимал Соломон во время своего правления. Теперь давайте прочитаем об окружении Соломона. В 4 главе царство Соломона достигает высот процветания. Для правления Соломона были характерны мир и благополучие. И сегодня мы все хотели бы жить в мире. Думаю, что Соломона можно назвать князем мира, тогда как Давида – мужем войны. Но мир, в котором жили Соломон и его подданные, стал возможным только благодаря Давиду, мужу войны. Для нас это имеет огромное духовное значение. Многие думают, что Бог простил нам грехи от того, что Он очень растрогался, глядя на нас. Но это совсем не так. Состоялась духовная битва, и была принесена великая жертва. За прощение наших грехов была пролита кровь. Господь Иисус Христос дарует нам мир с Богом через кровь, пролитую на кресте. И только через Его кровь мы можем войти в покой Божий. Прочитаем стихи с 1 по 6 из 4 главы 3 книги царств. «И был царь Соломон царем над всем Израилем, и вот начальники, которые были у него. Азария, сын Садока, священника, Елихарев и Ахия, сыновья Сивы, писцы, Иосафат, сын Ахилуда, дееписатель, Ванея, сын Иодая, военачальник, Садок и Авиафар, священники, Азария, сын Нафана, начальник над приставниками, и Завув, сын Нафана, священника, друг царя. Ахисар, начальник над домом царским, и Адонирам, сын Авды, над податями. В первых стихах этой главы перечисляются начальники Соломона. Некоторые из них были внуками Давида, то есть племянниками Соломона. В пятом стихе говорится об Азарии, который был либо сыном Нафана, сына Давидова, либо сыном Нафана пророка. А далее, в седьмом стихе, мы читаем о 12 приставниках Соломона. «И было у Соломона 12 приставников над всем Израилем, и они доставляли продовольствие царю и дому его. Каждый должен был доставлять продовольствие на один месяц в году». У Соломона, таким образом, были 12 приставников, каждый от одного колена Израилева. Они доставляли провизию царю и его семейству. Это была своеобразная система налогообложения. Затем в библейском повествовании рассказывается о том, как разрослось царство Соломона. Начнем с 20 и 21 стихов. «Иуда и Израиль, многочисленные, как песок у моря, ели, пили и веселились. Соломон владел всеми царствами, от реки Ефрата до земли Филистимской и до пределов Израиля. Они приносили дары и служили Соломону во все дни жизни его». Наступило время великого благосостояния и мира. Войны закончились, израильтяне живут в достатке, но все это является лишь предначертанием, лишь слабым подобием царства, которое однажды придет на землю, тысячелетнего царства Христа. Прочитаем 25 стих. «И жили Иуда и Израиль спокойно, каждый под виноградником своим и под смоковницей своею, от Дана до Версавии, во все дни Соломона». Здесь следует обратить внимание на детали. Во времена Соломона все жили под своими виноградниками и смоковницами. То есть это было время покоя и безопасности, которых так не хватает нам сегодня. Духовный же урок, заключенный в этих стихах, состоит в том, что истинный и вечный мир на земле наступит только тогда, когда придет князь мира – Иисус Христос. А пока этого не произошло, то, как написано в 21 стихе 57 главы книги пророка Исаии, «Нет мира нечестивым, говорит Бог мой». На этом мы закончим нашу сегодняшнюю передачу с тем, чтобы продолжить эту тему в следующий раз. Всего вам доброго, до новых встреч!